вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели передачи «Золотая середина». Доброго вам времени суток. Ну вот, подошли к концу уже 2 месяца лета. Остается еще один, надеемся, тепленький месяц, особенно в нашей полосе, средней полосе. Так люди скучают по солнышку, по теплу. Конечно, иногда бывает и жарковато, и тут тоже люди могут впадать в крайности. Помните, у нас передача «Золотая середина», главное не роптать. Одно – это состояние, когда мы ропщим, оно неправильное, а вот правильное – это когда мы за все благодарим. Это передача «Золотая середина», как я уже сказал, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Буду рад, если вы сегодня сможете пообщаться со мной хотя бы через смс-ки, через ваши вопросы. Одним словом, надеюсь, что несмотря на пару такую летнюю и отпуски, и различные отдыхи, которые нас наверняка летом ждут, а кто-то уже там находится, тем не менее, у нас всегда в жизни есть место Божьему Слову, Библии. И вот как обычно она передо мной, здесь у меня есть такой настольный вариант, такой достаточно тяжеленький, весомый, ну и, конечно, часть ее, которая в моем сердце, надеюсь, большая часть, важная часть, которая должна быть в сердце каждого, кто хочет позаботиться о своей бессмертной душе. Поэтому передача у нас христианская, хотя мы стараемся общаться, может быть, не уж такой религиозной лексикой, потому что я знаю, что меня слушают люди, в том числе и невоцерковленные, как мы говорим, есть такое выражение, которые только приближаются к богопознанию. Поэтому пусть Бог вас благословит и позволит нам сегодня пообщаться, исходя из тех вопросов, которые вы можете задать мне. Сейчас я расскажу, как это можно будет сделать. Пожалуйста, будьте добры учесть пока наши такие вот обстоятельства. То есть звонков прямых у нас быть не может, линия наша пока доверия, такая у нас была линия доверия, перестала пока функционировать и действовать. Но у нас достаточно в интернете возможностей для того, чтобы через электронную почту, через ваши соцсети вы выходили на связь. Скажу, как это можно сделать, и в том числе сегодня, 2 уже августа 2024 года. Итак, первое, запишите или запомните мой номер телефона. Я его на протяжении больше 20 десятков лет говорю. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Важный номер, это мой мобильный номер, но важно также помнить, что к этому номеру привязан WhatsApp, такая вспомогательная программа, надеюсь, что она у вас есть, и Telegram. Вот я в этих двух таких, можно сказать, коммуникационных программках присутствую. В Viber меня нет, в Instagram меня нет, ну и можно еще другое что перечислять, где меня нет. Сориентируйтесь, пожалуйста, на WhatsApp и Telegram. Если вы записали мой номер, а я еще раз его помедленнее повторю, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97, то пометьте пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, пожалуйста, можно брат Андрей, любое обращение приемлю. И, конечно же, представьтесь сами, если вы будете писать мне, то хотя бы подпишите ваше имя, чтобы я знал, от кого и как к вам обращаться. Это же правило действует у нас и для второй основной такой возможности, которую вы все вообще можете использовать. Скорее всего, вы слушаете нас через интернет, В любой точке мира есть такая возможность слушать в том числе и эту программу. А располагается она на сайте teos.fm. Есть такой сайт, если его набрать, если вы, вам кто-то переслал ссылочку, обратите внимание на эти четыре буковки, написанные по-английски. А вообще это звучание греческого слова «теос» – это слово «бог». Это единая христианская программа, где есть и время лютеранскому часу, православным, католикам, протестантам, в общем, всем христианам. Это христианская программа, это христианское радио, раньше оно было, сейчас это христианская Теос Медиа, она так называется. Поэтому можете слушать не только эту программу, но и другие, да благословит вас Бог. Я думаю, что много что интересного вы можете здесь найти. Так вот, для того, чтобы стать участником и в том числе этой программы, а это у нас, как я уже сказал, прямой эфир, вы можете прям, если вы нас слушаете в интернете, с ваших гаджетов, как мы сейчас говорим, привыкаем к импортным словам, или электронных помощников, это значит ваши телефоны, планшеты, компьютеры, вот на той страничке, на которой у вас открыто, обратите внимание, внизу экрана, если идти вниз экрана, там в самом низу есть такое, ну, мы говорим иконка, вообще это ну, картинка такая, да, значит, облачко такое, иногда с тремя точечками, иногда просто облачко, иногда с надписью «Написать в эфир», а там эта картинка может видоизменяться. Суть ее важна, если вы нажмете на нее, у вас появится табличка посреди вашего экрана, и заполнив определенные графы, связанные с вашим именем, электронной почтой, если она есть, там есть большая часть этой таблички, которую, пожалуйста, можно сформулировать свой вопрос. Давайте мы с вами договорились, так условились, чтобы он был не длинным. Постарайтесь его как-то вписать или описать с помощью, ну, пятью, максимум семью предложениями, чтобы и мне было понятно, и слушателям, и в то же время, чтобы оно не было громоздким. Вот такая большая просьба ко всем вам. Итак, +7 926 211 56 97, мой личный номер, мобильный номер. Помните об этом, во время эфира я не беру, не набирайте этот номер, но наберите через WhatsApp или Telegram этот номер, он привязан к этим программкам, и задайте ваш вопрос, у меня на экране он появится. А также то, что я уже сказал, на сайте teos.fm есть такая возможность внизу экрана нажать вот такой значок, облачко, и написать в эфир. Появится табличка, ее заполнить. Обязательно подписывайтесь, потому что анонимные письма мы, правила такие, в общественном пространстве мы не зачитываем. Я понимаю, что иногда увлекся человек, забылся, и даже я делал иногда такие исключения, видя, что хороший вопрос, просто человек не запомнил. Но будьте внимательны при заполнении этого поля. Да, и последнее еще хочу сказать, пока вот в этом блоке объявлений, пока вы собираетесь с мыслями, готовите ваши вопросы, также вот мой телефон, который я продиктовал, вы можете использовать для того, чтобы вне эфирного времени прислать мне запрос на то, чтобы я вас включил в постоянно действующий чат. У нас есть два чата, которые связаны с золотой серединой, и это вопросы к эфиру, и это также просто общение христиан, там нас с разных городов и даже иногда со стран достаточно много. Поэтому, если вы хотите стать участником постоянно действующего чата «Золотая середина», или готовить ваши вопросы вот так, как они к вам пришли, а они иногда приходят в быту, в обычной обстановке, вдруг раз и какая-то интересная мысль посетила, и хочется использовать скорее вот эту возможность для того, чтобы записать вопросик и куда-то отослать. Не помню, на каком клочке записал, иногда и такое бывает, а уж тем более, если не записывал, все, ну, забыл. Такой хороший вопрос был. Вот я сталкиваюсь иногда и в своей жизни, и в опыте, который я коллекционирую, собираю когда общаюсь с вами, многие так говорят: Андрей Юрьевич, был такой вопрос вот на какую-то тему такую важную. Поэтому, друзья, если вы хотите прямо сразу прислать ваш вопрос, не по пятницам, а в любой момент, когда он к вам пришел, даже среди ночи, я проснусь и почитаю потом ваши вопросики. Вот, и буду готовиться к очередной пятнице. Бог дает нам жизнь, продлевает нашу жизнь. Поэтому имейте в виду, такая возможность есть. Плюс 7 926 211 56 97, через WhatsApp или Telegram напишите мне: хочу стать участником постоянно действующего чата «Золотая середина», и я вас сделаю таковым. Ну вот, пожалуй, все. Это обязательный блок объявлений, уж не обессудьте. У нас много появляется иногда новых слушателей. Кстати, всем им я передаю большущий привет, особенно тем, с кем познакомился на прошедшей неделе. Это и таксисты. Вот, передаю привет Дмитрию, если он слушает, москвичу, который нас здорово так пообщались. Мы с ним пока подвез с мамой. Мы ехали к сестре, обычно по понедельникам у меня родительский день, мы встречаемся, общаемся, молимся, иногда даже причастие делаем, потому что собираются родственники. И вот Петр Киянченко и Надя, моя сестра, которая сейчас такую же фамилию имеет, понятно, что она замужем. Ну и в том числе иногда на расстоянии подключаются родственники. Так что, друзья, вот передаю привет и Дмитрию, который нас подвез и был хорошим собеседником. Да благословит тебя Господь во всех твоих трудностях, с которыми ты поделился. Я, конечно, их не оглашаю, это более личные вопросы, но мы молимся. Я знаю, мама моя, она особенно молится за всех таксистов, а сейчас она частенько пользуется и людьми Востока, которые ее подвозят. Таковых много в Москве, так что благословляйте всех, друзья. Господь создал человечество, и во Христе нет эллина, иудея, скифа, раба, свободного. Пусть Господь благословит нас. Ну и вот спасибо Оле, которая мне пересылает ваши вопросы. У нас уже пошли вопросы в эфир. Как раз вот от Дмитрия вопрос, может быть, от того Дмитрия, с которым мы познакомились, а может быть, просто от его тезки. Если более всего Бог любит детей, зачем он убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев? Или Давид вырезал людей городами? Благословенный царь? Или где Бог сказал в книге чисел: «Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа, на мужском ложе убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя». Вот как понять то? Смерть – это тоже проявление любви Бога. Ну, Дмитрий, если понять немножко с позиции земных ценностей, то непонятный вопрос. Попытаться, я бы так сказал, понять. Много здесь таких вопросов у людей возникает при знакомстве с Библией. Но если Библию начать читать с Нового Завета, то вы увидите, как чудесно благодать Божия трудилась на протяжении всего человечества, сближая человечество, которое отпало от Бога и достойно было все осуждению и вечной смерти, вообще никаких вариантов. Вдруг Господь проявляет свою милость, превозносит ее над своим судом, более того, отдает своего единородного сына, то есть сам воплощается, приходит в этот мир, стал подобный нам и берет тяжесть греха всего человечества на себя. Вот для этой задачи, а Бог, он вне времени, и поэтому 2000 лет назад это уже произошло, но его кровь, его жертва, она до сих пор действенна, потому что там, на кресте, он взял грехи и нерожденных еще людей, и всех, которые наделали этих грехов еще в тех родах, которые даже были потопом, Господь, уничтожены. Помните, да, при Ное. Поэтому уничтожение народов, которые мешали прийти Спасителю, не давали, своими божествами оскверняли, развращали народ Израиля, Бог убирает. В Ветхом Завете, да, это было такое правило. Я это сравнивал многократно, точно так же, как хирург. Если вы его заснимете во время операции, там иногда брызжет кровь, и на нем он, эта кровь, и он со скальпелем. Если вы вот сделаете стоп-кадр и скажете, это кто, маньяк или человек, дающий второй шанс, вот тот, кто лег под этот нож, вырезающий ужасную опухоль, какое-то гниение, гангрену в теле пациента. И вы увидите, что от формулировки будет очень многое зависеть. Если вы скажете, ну, представляя этот снимок, что это истязатель, он что-то там вырезает у человека, о ужас, он весь в крови, смотрите, какой он жестокий. Вот так иногда люди рассматривают Бога, особенно Ветхого Завета. А Бог-то заботился о том, чтобы опухоль не помешала прийти Христу Спасителю в этот мир. Через род праведников, через род Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Израиля, как потом Бог его переименует, да, и 12 колен. Через это они тоже не были все такие уж праведники, согрешали. Но Бог дал достаточно жесткий закон, чтобы помочь сохранять то маленькое, маленький народ, верный ему. А все кругом развращались так, что убивали друг друга, приносили детей в жертву. Это же все было в языческих народах распространено, причем достаточно, ну я бы сказал, часто это встречалось. Жертвоприношение детям, Молоху, там, другим божествам и так далее. Это была мерзость пред Богом дважды, даже трижды. Во-первых, потому что поклонялись не Богу, а бесам. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что люди, которые приносят другим богам, как они думают, они на самом деле приносят бесам. Все, нет другого, есть только один Бог. А все боги, которые так называемые, Библия говорит боги, не есть боги. Это они в умах людей, вроде бы боги. Бог неба, Бог солнца, там, Бог луны, ветра, моря и чего-то еще. Земли, плодородия и так далее. Вообще это не боги. И Бог говорит, моей славы никому не отдам. Бог ревнитель. И тут очень важно, Дмитрий, обратить внимание на вот какое обстоятельство, которое сразу как-то просветлит, ну, свет прольет на эту историю. Бог, убивая даже вот те народы, они не душа вечная у всех. Бог создает человека вечным. Нет таких людей, которые бы имели душу, ну, не вечную. Она вечная. И вот он заботится о вечной участи. Он потом, Христос на кресте, спускается в преисподнюю и накопленным по разным причинам людям, оказавшихся в аду, а ад – это временное заключение, окончательное – это озеро огненное. Вот как КПЗ, знаете, когда подследственный изолятор, да, когда идут еще следствия, то его держат в изоляторе. Но Бог-то он все сразу знает и наперед. И поэтому он даже к этим, которые заслуживали смерти вечной и погибели вот там в озере Огненном, спускается в ад и предоставляет свой шанс, свою жертву. И многих там освобождает. Поэтому дети, все души Ветхого Завета, они шли на лоно Авраамова одни, кто праведники и поклонялся Богу, и те, которые Бога не знали, противились даже ему, шли вот в другое место. Но там, туда даже, туда Господь спустился для того, чтобы предоставить им этот шанс. Поэтому здесь нет окончательной смерти. А наша земная жизнь – это пшик. Это ничто по сравнению с вечностью. Это меньше, не знаю, мгновений, какого-то там тысячной части мгновения. Что такое вечность, ну, это отдельная история. Поэтому, да, здесь для сохранения своего народа и приведения, вот как в шахматах, длинная комбинация, но выигрыш, есть жертвы определенные. Но Бог не был жесток, он был справедлив. Но справедливость его была направлена на то, чтобы Израиль не отравился этими другими божествами. В два, даже иногда в одно, в два поколения можно отвернуться от Бога. И тогда все, нет праведного. Все люди уже поклоняются каким-то другим типа божествам, хотя бесам. И нет ни одного. Вот Бог иногда искал среди населения человечества хотя бы одного праведного. Нашел Ноя с его родством. Потом нашел Авраама, и его родство размножилось. Из этого рода Авраама он приводит Христа. Он приводит, приходит в этот мир для того, чтобы умереть за всех и до него живущих, и нас еще нерожденных. Вот ради этой жертвы, да, происходят и вот такие, на первый взгляд, вроде бы несправедливые вещи. Но посмотрите повнимательней, кого он говорит уничтожить. Те, которые развращали Израиль. Те, которые могли в одно, в два поколения из Израиля сделать уже не Израиля, а опять, ну, вернуться к Иакову. Иаков, кстати, переводится как обманщик. Вот. Ну, надеюсь, Дмитрий, я ответил на этот вопрос. В принципе, мы с вами разобрались. Ветхий Завет – это период жизни человечества до Христа. Вот. В Новом Завете уже такого нет, заметьте. Христос принес любовь. Она и тогда была. Просто он уже реализовал эту жертву свою. Поэтому кровью Христа мы можем омыться и быть святыми пред очами Божьими. Даже написано совершенными. Хотя мы еще в процессе освящения. Поэтому вот это имейте в виду. А уже в Новом Завете, если раньше был зуб за зуб, глаз за глаз, даже внутри израильского народа, то теперь Христос говорит, а я говорю на горной проповеди, любите врагов ваших, гонителей ваших, не проклинайте, благословляйте, прощайте. Вот это благодать, которая пришла вместе с Господом Иисусом Христом, и все мы приняли, как Иоанн пишет, благодать на благодать. Это спасительная благодать. На благодать жизни пришла к нам. Зигзаг. Вот интересное такое имя. Кстати, вы можете вполне пользоваться такими аватарками, как мы сейчас говорим, или старое такое русское слово, ну, понятное для писателей, поэтов, это псевдоним. Можете писать не прям вот ваше имя, чтобы просто главное мне к вам обратиться можно было. Когда будет второе пришествие Христа? Ну, в первую очередь скажу, по Библии оно будет. Точно дня и часа не знает никто, тоже написано с Библии. Давайте вот оттолкнемся сначала вот от того, что мы никогда не узнаем. Даже есть такое загадочное место внутри Троицы, это сейчас очень сложную вещь скажу, что не знает даже Сын. То есть когда отец его пошлет второй раз на эту землю, чтобы забрать своих. И чтобы произвести, конечно, суд над всеми теми, кто шли против Христа и против Отца. Поэтому Христос сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня, а Отец все отдал ему и суд, и право спасать, и право ходатайствовать за нас, и право нас освящать. Поэтому мы единократным принесением жертвы Христа 2000 лет назад, а сегодня по вере мы эту благодать можем воспринять, в это слово мы спасаемся. И эта благодать буквально приходит к нам, Христос поселяется в наших сердцах, Духом Святым – это особая тайна, про которую пишет апостол Павел в послании Галатам, простите, Колоссянам, конечно же, в первой главе, по-моему, там 27 стих. Ну, это для себя откройте, пометьте, что это тайна, Христос в вас. Не с нами, это Эммануил. Христос с нами, это Эммануил. Так ему такое дано было имя или значение его личности. Что он сделает? Он придет в свой народ и будет среди своего народа в первую очередь спасать вот этих овец Израилевых, да, про которые он сам говорил, когда пришел. В первую очередь я послан к овцам Израилю. А это Эммануил, это переводится Эммануил с нами Бог, то есть вот среди нас в этом значении, с нами Бог. А Павел Духом Святым приоткрывает нам еще более глубокую тайну. После сошествия Духа Святого, а Дух Святой и Христос – это Ну, это две ипостаси одного божества. Отец, Сын и Святой Дух – это три ипостаси одного Бога, единого Бога. Поэтому Дух Святой – это как Христос в нас, только теперь незримо Духом Святым. Духом Святым, но это Христос в нас теперь. И Он исполнился это пророчество. «Вселюсь в них сам». И буду их Богом, и заповеди мои напишу на сердцах, на скрижалях, такое выражение, как раньше на скрижалях Моисей писал, их сердец. То есть и не будут учить один другого. Дух Святой подскажет в этом значении, кто возрожден, кто принял Христа, его жертву, уверовал, покаялся во всех своих грехах, доверился, отдал свою жизнь, посвятил Христу, тот уже становится святым, освященным. Он еще в процессе этого освящения, но для Бога он уже его сын. Он, она там, если то, это дочь. То есть мы стали детьми Божьими через принятие Христа. Куда принятие? В свое сообщество. Как раньше, Христос вознесся, а теперь Духом Святым снизошел, и мы можем принять Духа Святого, и Он, живой Христос, может быть в наших сердцах. Это и есть, и была тайна, сокрытая даже когда-то, как апостол Павел пишет, в те ветхозаветние, мы уже вспомнили про Ветхий Завет, времена от человечества и даже от ангелов. Люди не могли понять, как этот святой Бог, который испепеляет всякого хоть чуть-чуть несовершенного, несовершенно не могло приблизиться к нему. Несовершенно – это значит греховное. Грех имеет разные значения, как ослушание Бога, как беззаконие, но и как несовершенство. А Бог абсолютно совершен. И Он не может пожертвовать своим совершенством ради того, чтобы нас, несовершенных, всех принять, и что Он от этого станет сразу несовершенным. Поэтому пропасть лежит между абсолютом Богом совершенным и несовершенным теперь уже человеком. И вот Христос на себя берет эту компенсацию несовершенную. Он как губка впитал грех всего мира. Он взял на себя, написано, грех всего мира. И представляет нас пред Богом Отцом совершенными. Евреям, 10 глава, 14 стих. Откройте, посмотрите, прочитайте. Итак, второе пришествие Христа обязательно будет, потому что это написано в самой вообще истинной, да, книге Библии. Сама Библия есть истина. Это Божье Слово. Оно не возвращается напрасным. Если Бог сказал, что оно будет, оно будет. Это пророческое, вернейшее пророческое слово. Это источник истины. Это то, когда мы обращаемся к этому слову, оно живое. Оно оживает в нас, в наших жизнях. Оно животворит наши души. Оно изменяет наш быт, наш способ жизни, мировоззрение и многое другое. Это живой Бог через это слово говорит с нами. Поэтому через свое слово он сказал, что это будет. Дня и часа никто не знает. Но там же в Писании, теперь давайте другую сторону рассмотрим. У нас передача «Золотая середина». Итак, дня и часа знать никто не может, даже Сын Человеческий, то есть Сын Божий, Он ведь придет в новом теле на эту землю, когда Его пошлет Господь, Отец. Вот такой интересный даже такой нюанс. Но при этом сам Господь говорит ученикам, наблюдайте времена и сроки. Смотрите, чтобы никто не прельстил вас, не обманул. Потом через Духа Святого написано нам послание, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. И именно с этого начинается. Чтобы никто не обманул, чтобы никто не прельстил, так написано. И якобы, что оно уже было, это первые века. Фессалоникийцам было написано послание в первых веках. Поэтому апостол Павел пишет это послание Фессалоники и пишет, смотрите, чтобы кто вас не обманул, простым языком говоря, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашего взятия к Нему. Там есть такое слово. Нашего, ну, такого, как там сказано, интересно, не восхищение. Сейчас посмотрю обязательно в Писании, раз уж сослался на Писание. Передо мной тут вот компьютеры, и быстренько сейчас вам открою, прям дословно мы с вами прочитаем. Фессалоникийцам, 2 глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании». Вот какое слово здесь к нему. Помню, Эпифания и Парусия, там по-гречески, два разных термина. Само пришествие и нашего собрания к нему. Он нас заберет, он соберет нас к себе. Те, кто будут готовы, там есть, помним, пять мудрых, пять неразумных, но это отдельная тема. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто, не обольстит, это значит не обманет, да? «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Здесь говорится про еще и Антихриста. И вообще рекомендую эту главу внимательно прочитать. Там все по порядочку написано, что зачем будет. А вот теперь по поводу признаков последнего времени. Есть такая дисциплина в семинарии. Вот, она называется эсхатология. Эсхатология – это порядок событий, это события будущего, которые грядут, о которых пророчески сказано, но они обязательно приходят в жизнь. И по мере того, как они приходят, мы начинаем наблюдать времена. И говорим, о, мы живем уже в последнее время. И вообще-то последнее время, как Павел пишет, оно началось именно со времен, когда Христос вознесся. Уже началось последнее время. Но вот здесь, в тексте, вы можете найти вот такой, например, «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления». «Дни те», да, там говорится про великую скорбь. Или там «время последнее» в значении «перед пришествием», там иногда уточняется, «будет то-то и то-то». Поэтому вот эти всадники апокалипсиса, как их называют, кстати, апокалипсис – хорошее слово. Апокалипсис – это откровение, переводится с греческого. Часто употребляется оно в негативном. Вот, потому что действительно в откровении написано о чаше гнева. Но там написано и о том, как спастись. Что там и к Церкви Божией обращается Господь. Поэтому блажен читающий слова пророчества книги сей, да, там, и исполняющий. Блажен – это значит счастлив. Поэтому апокалипсис – это счастье для тех, кто в Боге и с Богом. И это ожидание бедствий для тех, кто, конечно же, пока еще не с Богом. Поэтому решай, дорогой друг, для тебя апокалипсис какое значение имеет? Вот простой тест на слово апокалипсис. Так вот, всадники апокалипсиса, про которые иногда вспоминают, это четыре всадника, они описаны в книге Откровения. Это, если по порядку там брать, вначале белый всадник, кто по-разному говорит, что это, кто-то говорит, что это распространение Евангелия, но по пророчествам Иисуса Христа, про которые я увидел, где эти четыре всадника, самим Христом говорится не только в Откровении, потому что он приходит к Иоанну на остров Патмос и дает это откровение. Там Христос, он явился ему, как и обещал в последней главе Евангелия от Иоанна. Что тебе до того, он говорит Петру, если я хочу, чтобы он, то есть Иоанн, ученик самый младший, да, один из младших учеников, чтобы он прибыл, пока я приду. То есть он говорит загадками такими, а на самом деле пророчествует, что Иоанн не будет умерщвлен, как будут умерщвлены все апостолы насильственной смертью, мученической смертью, и примет от Христа еще одну книгу, вот эту «Апокалипсис». Он сказал, запиши. И запечатывает буквально этой книгой вообще все Писание Божие. И говорит уже, кто прибавит или убавит, уже это там язвы наложу, да, и изглажу из книги жизни, он не будет участником и так далее. Очень строго запечатал Господь откровение свое. Так вот, Иоанн это описывает, и в то же время мы знаем, что эти последние времена начались уже. Христос ученикам при жизни еще их на горе Елеонской, когда они посмотрели на камни, тогда еще не разрушенный, в 70-м году был разрушен храм Иерусалимский, почитайте в Википедии и в других источниках есть описание этого, как это произошло при Тите, там он сначала был военачальником, потом стал императором и так далее. То есть это было еще первый век, но пока 30-е годы. Да, вот Христос вышел на служение, когда ему было 30. Мы от Рождества Христова вычисляем новую эру. Поэтому приблизительно там плюс-минус, есть некоторые нюансы определения, когда было Рождество Христа. Но давайте условно скажем, начало новой эры. Поэтому, ну, скажем так, первые года вот этой эры. Там перепись населения, с чем это было связано и так далее. Христу было 30 лет, значит, уже было 30 лет вот новой эры. Раньше оно в старых учебниках истории от РХ до РХ, заглавные с точечкой буквы Рождества Христова, уважительно, да, к имени Иисуса Христа. И даже в нашей такой воинственной атеистической стране в учебниках старых эти буковки стояли как свидетельство того, что все человечество в основном взяло вот для себя вот этот календарь, вот это летоисчисление. Поэтому 30-е годы пророчества Христа с Елеонской горы, глядя на храм, все это будет разрушено. И это прям происходит. И он говорит им пророчество. В вашем еще, вот при вашей жизни вас поведут. Это очень хорошо просматривается у Луки. Там, по-моему, 21 глава. Можно просмотреть прям всю эту главу. И там дальше он начинает пророчествовать про будущие времена. Поэтому пророчество можно рассматривать, как я часто употребляю такую картину, горы. Вот мы смотрим на картину горы, а понимаем, что это гряда гор, которая растянулась и между вот этой ближайшей на первом плане, на периферии, как мы говорим, горой. И вот той дальней, там километры и километры. Вот, а все вместе это пророчество. И каждая гора это событие. Вот очень хорошо, наглядно показывает, что он рассказывает в целом про пророчество. Они все в последнее время смотрят, но какие-то свершатся прямо с ними, в их поколении. И он прям концентрирует их, вас поведут. И поэтому, когда увидите Иерусалим окруженный, они все были евреи, и они жили среди евреев, хотя были уже христиане. И Павел говорит, по законам я был как подзаконный. Они исполняли закон, чтобы приобрести евреев. Поэтому горе там беременным, смотрите, чтобы бегство ваше не случилось в субботу. Они соблюдали субботу, и в том числе и воскресный день уже. Почитайте Деяния апостолов. Субботу ради тех, кто соблюдает субботу. Воскресный день, потому что в этот день воскрес Христос, они его уже чтили. Поэтому они дважды собирались. Обратите на это внимание. Таким образом, он рассказывает быт их поколения. Их поколение. Иерусалим, окруженный языческим народом, да, это был Рим. И так Рим обычно делал. Когда они осаждали город, они свою стену еще делали. Чтобы не было вылазок из города, а то они за воротами и за стенами прячутся, а ночью вылазки делают. И вредят стану другому, который расположился, допустим, на поле вокруг города. Римляне мудрые были, они вот в военном деле очень много понимали. Обратите внимание, это легко можно найти в исторических справочниках, просто почитайте. Я это был, когда в Израиле своими очами увидел, когда был около Мертвого моря, там был такой фортпост, который одна из крепостей на уровне 500 метров над уровнем моря, да, вот, которую осаждал Рим, и они делали стену еще одну. Она была небольшая, но на ней тоже были охранники. И тогда те, кто делали вылазку из города оккупированного, осажденного, не могли навредить спящим воинам ночью. Потому что были среди них дежурные, которые были на стене, которую они строили вокруг города. И поэтому из города уже невозможно было убежать. Все, они отсекали этой другой стеной. Мудро, кстати. Потому что обороняться всегда легче. Меньшим числом можно обороняться, особенно со стены. А один человек, разве он справится с отрядом, который вылазку совершает? Даже если тогда надо держать большее количество людей, которые не спят. Поэтому были дежурные, они воздвигали быстренько свою стену. Вот, и таким образом Рим поступал. И вот Христос предупреждал, когда увидите окруженный уже город, бегите. Потому что двери еще будут не закрываться, ворота будут не закрываться, и будет такая возможность. И, кстати, исторически доказано, что именно христиане, вспомнив слова Иисуса Христа, так и сделали и убежали. Многие спаслись из окруженного тогда Иерусалима. Ну, почитайте, там Плиний-младший пишет, потом Иосиф Флавий в Иудейской войне пишет. Много источников, которые дошли до нас, даже светских, которые все это описывают. Я вам просто сборку такую небольшую даю. Вот. Поэтому возвращаемся к нашей мысли. Христос говорил пророчество как для его времени, для гор первой череды, вот первой периферии, так и для наших времен. Зигзаг, это я вам отвечаю, да, будет ли, когда будет второе пришествие. И вот те горы, которые у нас в том числе, он пометил это вот такими признаками. Как было во дни Лота и во дни Ноя, так будет во дни, не в день, а во дни, значит, последние дни перед пришествием Христа, во дни пришествия Сына. Почитайте, обратите внимание на единственное число, день Господень, день Христов, и множественное число, дни, значит, какой-то период и так далее. Там есть, ну, много что, я сейчас не хотел бы дольше отвечать на этот вопрос, хотя вопрос очень интересующий многих, да благословит нас Господь, различать и понимать. И вот там Христос говорит, что многие придут, это Луки 21 глава, под именем Моим, и скажут вам: там Христос, там не ходите, потому что вот Господь явным образом придет для всей земли. Вот, кстати, кто-то будет спать, потому что на другой стороне сейчас люди спят, а у нас еще день. Все очень объясняется просто. Земля-то круглая, и пришествие Христа будет одновременно для всех землян. Поэтому кто-то будет работать. А то я раньше читал, думаю, вот эти спят, а эти работают. Вот дают. То есть это лентяи типа спят. Нет, это просто у них будет темное время суток, ночь. Поэтому когда меня спрашивают, а когда это будет? Ночью, днем, вечером или утром? Ну вот вопрос такой интересный. Там есть некоторые, так сказать, предпосылки. Попробовать Израилем мерить во время пришествия Христа, ведь он, его нога коснется горы Елеонской, и сам ангел сказал, сей Господь, да, который вознесся ученикам, которые стояли и смотрели, таким же образом придет. Но вот будет еще тайное восхищение церкви, будет наше собрание к нему, и это будет до дня его явного пришествия. Поэтому нам надо быть готовыми. И одним в апокалипсисе это белый конь, но он такой непонятный. Он, так сказать, он вышел как, ну, чтобы как бы победить, как победитель. Но на самом деле ли он победитель и кого он побеждает? И так далее. Там много, вот сравните в 19 главе, там 6 и 19 главы, по-моему, там четко описано настоящий победитель. У него имя, есть слово, да, у него там диадемы, с ним воинство небесное, целое, белое такое, да. А вот этот, как победить? Вот этот, который выглядит как белым, я бы так сказал, вот потому что как он прельстит, даже если возможно избранных. Вот поэтому Христос предупреждал про наши времена, что многие придут под именем Моим. То есть, когда он выходит, он говорит: «Я Христос». И таких много. Говорят, сейчас там у нас за Уралом где-то очередной Христос там живет. И город построил там свой какой-то населенный пункт, скажем так. И в Америке, и в других странах. Я помню, Аум Синрике у себя чуть ли не мессией когда-то назвал. Пока не были вот те события, которые в Японии связаны, вы знаете. И его предали смерти. У них там смертная казнь за это. Он отравил людей отравляющим там газом в метро, а говорил, что он мессия. Поэтому многие придут, там какая-то секта в Америке, там Дэвид или какого-то там тоже. У нас Мария Деви Христос, помните, да, Белое Братство и так далее. Виссарион. Ну, я вам сейчас не перечислю, вы просто откройте в интернете, наберите, кто приходил под именем Христа, и вы увидите, там уже сотни наберется людей, не десятки, а уже сотни за наше последнее время. И вот это белый конь, это конь апокалипсиса в значении искушения, в значении бедственного, явления. Не Евангелие, которое спасает людей, а бедственного явления. Евангелие и так распространяется с самых первых веков, а это кони, которые явятся перед самим пришествием Христа. Да, будет проповедано Евангелие, Царствие, восвидетельство всем народам. Христос там говорит выше по тексту, но потом он говорит про этих, которые уподобляются вот этим коням, ну, как образы, как аллегория в книге Откровения. Дальше какой там конь идет? Войны, воинцы, рыжий. Воинственные слухи, потом черный, это различные смерти, голод, глады, вот. Потом моры, болезни, это там бледный и так далее. Ну, черный – это голод, моры – это бледный. То есть четыре коня, четыре всадника. У Васнецова есть картина, рекомендую вам набрать в интернете картина Васнецова «Четыре всадника. Откровения». И вы увидите, что там белый конь, он с луком, он натягивает этот лук. У Христа меч, и из уст исходящий, и вот, так сказать, главное его представление. Хотя у Бога, о Боге сказано также, что есть и стрелы, но тем не менее мы видим, что стрелы-то пускает лукавый, что его основные стрелы – это раскаленные стрелы, которые веру атакуют. Это сомнения, это страхи, это искушение, чтобы человек отпал, чтобы он перестал верить Христу. Поэтому и надо щит веры от стрел лукавого, мы читаем, для защиты. Поэтому четыре коня, вот такие четыре всадника, и поэтому люди иногда говорят, ну, войны всегда были. Но посмотрите на диаграмму, как увеличились войны в последнее время, и мы уже в мировых войнах, мы уже с ними познакомились, когда вовлечен весь мир, вот этот размноженного человечества в эту войну. И Вторая, и Первая мировая, и Вторая мировая, и кто-то говорит, уже Третья началась, да, но такая, пока ведется, не захватив в горячую фазу все страны, ну, там есть специальные термины у политиков, да, как она ведется, информационная, гибридная и так далее, я не буду в это вдаваться в подробности. Поэтому, он говорит, когда услышите военные слухи, не ужасайтесь. И более того, там написано, восстанет народ, народ, царство на царство и брат на брата. Смотрите, если раньше царство на царство, да, восставало, религия на религию, да, восставали, мы знаем, мусульманство и христианство, целые эпохи, которые столетиями воевали, как две религии, мировые, но при этом воевали. А вот брат на брата, это говорится про гражданские войны и на восстание внутри религии. Православный на православного, мусульманин на мусульманина. Представляете? Это признак последнего времени. Потому что раньше это редкость, чтобы, ну, как-то Бог объединял хоть какой там, да, или какие-то ценности духовные, как мы говорим. А сейчас даже это. Опять же, вот такой график интересный. Поэтому будет пришествие, и нам быть надо готовыми для того, чтобы не пропустить его. Я думаю, специально нам не сказано, когда оно будет. Признаки, они нас подводят. В одни Лоты и Ноя мы видим, как содомский грех, содомия просто распространяется, просто огласки. Вот ужасные просто вещи творятся вокруг, и все штаты в Америке приняли это, и Евросоюз весь принял, и мы видим, какая Олимпиада, и для чего там они опорочили тайную вечерю, и как, главное, это сделано. Для того, чтобы внедрить в умы, в сердца людей, для того, чтобы распространить это. Ну, разве это не признаки последнего времени? Разве это не дрожь по коже бежит, когда ты видишь, как близко его пришествие? И возникновение израильского государства, и войны, которые там ведутся сейчас. Я сейчас нисколько не оправдываю никакой народ, если они убивают друг друга. Но при этом надо помнить, что возникновение самого израильского государства – это уже один из признаков. 2000 лет у них не было своего государства. Они были распространены, рассеяны во все народы. А потом собрались еще таким чудесным образом. Их, ну, с помощью, конечно, решений, правителей, людей. Даже Сталин в этом поучаствовал, в создании израильского государства. Поэтому, друзья, вопрос очень интересный, отдельно, может быть, требует внимания. Еще один успею вопросик, может, прочитать Эдуард. Здравствуйте, вчера нашел книгу как критиковали Библию в старину. Вопрос, откуда у фараона столько колесниц после всех казней египетских, когда весь скот помер? Ну, хороший вопросик, давайте мы его разберем, у меня просто время заканчивается, у меня осталось два вопроса. Один вопрос я задолжал нашему брату Максиму, он спрашивает по книге чисел, вопрос на пятницу, но говорит пожевать, это значит побольше рассказать. Ну вот побольше у меня получилось рассказать сегодня вам эсхатологию, но тоже важно. Поэтому давайте, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой, в следующую пятницу прямо с этих вопросов мы начнем. С вопроса Максима и вопроса, который последний нам пришел от Эдуарда. Спасибо, кстати, друзья, кто активно принимал участие. Спасибо, Оля, что пересылала нам эти вопросы. Пора заканчивать. Если Бог даст жизни, до следующей пятницы, с миром Божиим. До свидания.